Книга третья. Сказание о вставших перед бездной. И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся. Из первого послания к Коринфянам святого апостола Павла. Большой эпиграф. Сказал герой Феникс: «Ты учил нас, Херон, что, стоя над бездной, надо бесстрашно заглядывать в ее глубь и приветствовать жизнь, что жизнь — это радость подвига. Ты учил нас, что, когда ходишь над самой черной бездной, по самому краю, надо смотреть в лазурь. Теперь и ты, Херон, бессмертный, стоишь, как и мы, герои, на краю бездны. Куда же ты смотришь?» И ответил бессмертный Херон: «Я бессмертен, но подвержен страданию смертных. Когда чаша страданий так переполнена, что, перетекая через край, в ней тонет мысль, тогда отдают эту чашу обратно жизни. Всякому страданию дано переходить в радость. Одним страданием не живут». «Скажи, что ты знаешь об этом, Геракл?» — спросил тогда Феникс полубога, сына Зевса. Ответил Геракл: «Я не умею знать, я делаю. Я не заглядываю в бездну, я спускаюсь в нее, чтобы вынести ужас бездны на свет дня. Я не умею отступать и хожу по любому краю». Сказал тихо Херон: «Ты найдешь свой край, Геракл, но слова твои меня радуют». Тогда спросил Феникс Киклопа: «Почему ты молчишь, Телем?» И ответил Киклоп Телем: «Нет для меня края и глубины бездны, и некуда мне заглядывать. Я сам в бездне. Не придешь ли ты и за мной, Геракл?» Ответил Геракл: «Приду». Голосовкер. Сказание о титанах. Тень. Пятое. Скит крайнего глотка. Преддверие. Первое. Брата Манкуму, послушника братства крайнего глотка, терзали видения. Последнее и самое упрямое из видений вот уже с полчаса пыталось разжать ему зубы и влить хоть каплю воды из выщербленной кружки. Манкума простужно сопел, но зубов не разжимал. Всякий послушник братства обязан пройти очищение перед церемонией открытия двери. Для этого и отводятся особые шалаши, возведенные в удалении от родного чистокола скита крайнего глотка. Испытуемый должен провести 7 дней в уединении, не вкушая пищи и позволяя себе лишь одну кружку воды в полночь. Таков обряд очищения, и лишь прошедший его сподобится предстать перед патриархом скита и затем явиться к двери. До полуночи оставалось целых 2 часа, и поэтому брат Манкума, задыхаясь, истово сопротивлялся искусу назойливого видения. Голова призрака уплыла куда-то в сторону, а на ее месте возникла плоская треугольная морда с раздвоенным язычком, покачивающаяся на беспредельно длинной шее. Морда облизнулась и с нехорошим любопытством уставилась на послушника. Брат Манкума истерически хихикнул и закашлялся, потому что вода попала ему в дыхательное горло. Хитрый призрак добился своего и теперь хлопал хрипящего послушника по спине. Рука видения оказалась неприятно увесистая. Второй кошмар в шалаше целиком не помещался, и брат Манкума прикрыл глаза и предался размышлениям о том, можно ли теперь считать его пост нарушенным, и, ежели да, то по чьей вине. В общем-то, галлюцинации появились уже на четвертую ночь поста и с тех пор не исчезали. Брат Манкума полз за бледными господами, тающими в вечерней синеве, умоляя взять его с собой. Шарахался от звезд, просвечивающих сквозь зыбкое тело патриарха Маурица, стоявшего над испытуемым с ломтем ветчины в руке. По углам скреблись и шептались обнаженные девицы с мышиными хвостиками. Но все это вряд ли можно было считать знамением или хотя бы откровением. Будь ты хоть трижды знатоком слов и знаков, переписывай набело в 38-й раз хроники верхних или предания старины, без очищающего поста и размышлений, а главное, без маломальски подходящего знамения, нечего даже и надеяться на дверь. Вот. И еще год учения, бесконечного и постылого. Брат Манкума от огорчения даже перестал кашлять и сел на ветхую циновку. Любопытная шея второго видения с пристальным взглядом на конце или в начале успела к тому времени выползти наружу, и теперь там что-то непрерывно шуршало и клацало. Тот же призрак, что прервал пост, сидел сейчас у выхода из шалаша, и лицо его в лунном свете казалось неестественно бледным.
«Как тебя зовут, дубина?» — хмуро спросил призрак, заворачиваясь в серый широкий плащ.
«Манкума?» — просипел еще не вполне пришедший в себя брат Манкума. «Послушник братства крайнего глотка».
Он с трудом сдерживал внутреннее ликование. «Вот оно, долгожданное знамение. Сидит, разговаривает».
«А как мне недостойному именовать бледного господина?» Осторожно поинтересовался Манкума, боясь спугнуть плывущую в руки удачу.
Ночной гость провел ладонью по своей щеке, оцарапался щетину и скептически поджал губы.
«А, бледного господина, да?» — протянул он. «Ну что ж, зови меня Сигурд. Сигурд Яроу».
«А второго?» — настойчиво продолжал брат Манкума, указывая рукой в шипящую и шелестящую темень за шалашом.
«Второго?» — удивился господин Сигурд. «Какого второго?»
В проем тихо просунулась уже знакомая Манкуме морда, и ее белые клыки вызвали у послушника целый поток воспоминаний, причем далеко не всегда приятных. Видимо, он все-таки не успел достаточно очиститься.
«Ну, вот как этого», — пояснил Манкума, деликатно кивая в адрес вошедшего или вползшего. «Как его зовут? Или он сам соблаговолит ответить?»
Господин Сигурд долго смеялся, и Манкума ждал, пока гость успокоится.
«Этого, — наконец выдавил господин Сигурд, — этого зовут Зу. Зу Вайнгангский. Устраивает?»
«Сигурд Яроу и Зу Вайнгангский. И?»
«Что «и»?»
«А дальше? Дальше как?»
«Дальше?» Неожиданно серьезно протянул господин Сигурд, и господин Зу согласно мотнул головой, блестя чешуей и медным ошейником. «Мало тебе. Ну тогда зови нас видевшими рассвет.
«Устраивает?»
«О, да!» — не удержавшись во весь голос, заорал брат Манкума. «Устраивает, достопочтенные! Я немедленно бегу сообщить о вас патриарху Маурицию!»
Он кубарем вылетел из шалаша и изо всех сил, откуда только взялись, заспешил через рощу, за которой лежал скит крайнего глотка. Один из трех окружавших дверь.